Я расскажу вам немножко историю своей семьи. 2 Коринфянам 9 глава 6 стиха. «Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Здесь говорится так, дающий семя сеющему и хлеб в пищу однажды подаст обилие посеянному нами. В 78 году у меня в моей семье случилась трагедия. Папа и два моих старших брата в один день погибли. Осталась мама и 8 детей. Мне было 3,5 года, маме 45, старшему было 17 лет. Вот мама пережила несколько операций, вдова, 8 на руках детей, папы и старших двух братьев, то есть сыновей, которые бы как бы должны были помогать, их не стало в один день. При папе мы жили хорошо. Была машина, был 3-этажный дом. У папы была проблема, он был хохол. Зачем он 13-комнатный дом построил своими руками? Ну, он хотел каждому, у него была мечта 13 детей и каждому по комнате. За это нас ненавидели все коммунисты мира. Что стоит простой город и 3-этажный дом, ни генералы не могли себе позволить. А он не боялся, отбахал и все. При папе было все. Папа помер, ушла машина, ушло все, счет там потребностей. После папы через 2 месяца загорелся дом. Потушили. Знаете, как тушили раньше, да? Когда пожарные тушат, то все заливают. Слава Иисусу Христу! Пришла церковь адвентистов 7-го дня. Мы были баптистами. Адвентисты 7-го дня полностью все сделали. 2-й раз загорелся. В общем, мама натерпелась по полной программе. Ну и, соответственно, мы стали жить нищими. У нас пельмени были, я помню, на Рождество и на Пасху. Уже более знаменитых праздников не было. Вот тогда и лепили пельмени. У нас был один сосед, дядя Миша. Жил через 2 квартала. Дядя Миша много в жизни перетерпел. Он прошел концлагерь. Он в концлагере у фашистов провел 4 года. Дядя Миша насмотрелся в жизни много что. Он христианин, его привезли в Кустанай как пленного, с вагона выгрузили, громкоговорители в городе объявили, что привезли мужчин на вокзал. Кто хочет, женщины, разбирайте. Вот. Ну, тогда было время такое. Наша, слава Богу, сестра в Господе пошла, сказала, кто здесь верующий? Он говорит, я. Она его забрала, хорошо прожили всю жизнь. Когда моя мама лежала дома больная и думала, как кормить детей, в одно утро постучался дядя Миша. Из-за того, что он горе много в жизни перевидал, для него горе мамина, оно было уже не так душевно, как мама это сама себе пропускала через себя. Он зашел в дом, как мужчина, открыл дверь, хлопнул. «Дома кто-нибудь есть?» Мама больная. «Я». Он ей властно так. «Что лежишь? Ну-ка встала, тебе детей кормить надо». Короче, клин клином как отрезвил ее. А в руках у дяди Миши была кепка. Знаете, тогда много было мужиков, которые с кепкой ходили. И в руках у него была кепка, и он кепку вот так держал. И знаете, он принес на дне этой кепки детки. Детка, кто из вас постарше, вы знаете, вот раньше были цветы гладиолусы. Когда гладиолус, это луковица, он растет, но там деточка. Первый год, второй год, третий год. На четвертый может уже быть маленький цветочек, которого можно будет резать. И он говорит: Галя, луковицы дать не могу, вот тебе детка. Встала, начинаю ухаживать, я тебе научу. Да, ты будешь нищая 7 лет, но потом ты станешь богатой. Хорошее обетование. 7 лет будешь нищий, но потом сможешь прокормить своих детей. Вы не представляете, как мы над этой деткой, знаете, чтобы луковица сформировалась, мы хотели цветок срезать, вернее, дать ему вырасти, а надо было резать. Кушать дома нечего было, а мы возились с этими луковицами. Только к 7-му году они распространились, и только потом у нас появилась квартира в Москве, в Питере, сейчас мама живет в Америке, я стою перед вами. И уже давно забыли, что такое быть без отца в нужде. Но если бы мама не согласилась на этот период начать сеять детку, то нужда бы давно преследовала нас. Дающий семя сеющему обещает и прокормить до тех пор, пока семя вырастет. То, что у нас есть в карманах сегодня, это семя. И дал его, кстати, он. Я вырос. 94 или 95 год. Могу уже точно сказать. Приезжает Джона Ванзини в Санкт-Петербург. Я молодой, горячий верующий. Не знаю, о чем он будет говорить. Джона Ванзини говорит: русские, Господь рядом. Мы такие: вау! Помазание придет на вас тогда, когда вы принесете жертву. 95-й год. Знаете, помните, сестры, это было время красных пиджаков. Ничего не было на мужиках. Штаны дешевые, туфли шитые, но пиджак красный. Он же демисезонный. Он же куртка и пальто. Красный пиджак. Кто помнит? О! Джона Ванзини, старый человек, знал, что говорит. Он говорит: русский, если у вас нет денег, впечатлите Бога. Я тогда сидел молодым пацаном. Я думаю, как мне Бога впечатлить? У меня были часы. Я не знаю, сколько они стоили. Но мне подарили их иностранцы. Когда у вас первый подарок в Советском Союзе, и это иностранные часы, ну, поймите, я занимался боксом. Если бы кто-нибудь на улице захотел бы мне их отобрать, я бы его просто... У меня была золотая цепочка, которую видел один я, потому что она была такая тоненькая. Если в зеркало присмотреться, то она была на мне. Но поймите, это было то время, это была золотая цепочка на мне. Она мне выпрямляла позвоночник, потому что я ходил вот так. Пиджак был не красный, конечно. И я попытался Бога впечатлить. Я взял все это и отдал. И, ну все, я шел вечером в этом Санкт-Петербурге, шел в гостиницу, в общагу свою. Замерз! Все в куртках, а я в безрукавке. Северный казах. Сколько времени я потом проплакал, что я это все отдал? Я вам честно скажу. Я был откровенен с Богом. Год прошел, никаких жатв. Два прошло, никакой жатвы. Через 4 года я пошел в лес, встал на колени и говорю: Господи, скажи, что Джон наврал нам. Скажи мне внутри, что он наврал. В церкви люди некоторые разочаровываются, когда дают пожертвования. Но Павел говорит в послании к Галатам: пожнем, если не ослабеем. Вы знаете, когда события какие-то происходят по стечении долгих времени, и мы видим какое-то благословение, мы уже забыли, как мы жертвовали. Но Писание говорит нам так. Пришел ангел к Корнилию и говорит: милостыни твои пришли на память пред Господом. Меня радует, что я забываю, что я жертвую, а он помнит. Поэтому мы получаем какие-то благословения, мы уже думаем: Боже, ой, как повезло, сынок спасся, что-то произошло там. А Бог помнит милостыни наши. Я вас этим ободряю, то, что вы жертвовали раньше. В вашей церкви без малого сколько лет? Ровно 20 лет. Все 20 лет, что вы жали, сеяли на каждом служении. Не неправеден Бог забыть это. Я еще раз говорю, не неправеден Бог, чтобы это забыть. И если проблема с памятью человеческой принадлежит только человеком, но ему не принадлежит. Он помнит все, что мы жертвовали. Второе, я ободряю вас. Набраться терпения пожнем, если не ослабеем. Но я уверен, что здесь никто не ослабеет. Аминь. Аминь. Мы пожнем все, что мы сеем. Дающий семя сеющему поддержит тебя в ожидании, и ты пожнешь. Бог да благословит каждого из нас. Сейчас тоже время сеять. Давайте впечатлим Бога нашим даянием в этот юбилейный день праздника этой церкви. Давайте будем благословенны в этом.